ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम् песня 6 глава 2 текст 13 Вишну дупты спасают от Джамилу Аттхай нама панаятам
Аттхай
нама панаятам Крита шешакха нишкритам
Крита
шешакха нишкритам
Крита шешакха нишкритам
Ята сау бхагаван нама
Ята сау бхагаван нама
Ята сау бхагаван нама
Ята сау бхагаван нама
Мриямана самаграхи
Мриямана самаграхи
Мриямана самаграхи
Мриямана самаграхи
Аттхай нама панаята
Аттхай нама панаята
Крита шешакха нишкритам
Крита шешакха нишкритам
Ята сау бхагаван нама
Ята сау бхагаван нама
Мриямана самаграхи
Мриямана самаграхи
Перевод стиха На пороге смерти Аджамила в отчаянии громко повторял святое имя Господа Нараяны. Одно это уже освободило его от последствий всех грехов. Поэтому, слуги Ямараджи, не смейте уводить его к своему грозному господину. Аджамиле не место в аду. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вишнудуты, которые были наделены больше властью, чем Ямадуты, приказали им отпустить Аджамилу. Ибо в отличие от них знали, что Аджамиле уже простились все грехи, и он не должен мучиться в аду. Когда Аджамила произносил имя Нараяны, он звал сына, но святое имя обладает огромным трансцендентным могуществом, и поскольку Аджамила произнес его на пороге смерти, Анте Нараяна Смрити, он, естественно, обрел освобождение. Бхагавад-гите Кришна говорит «Ешан твантагатам папам» Джананам пунья карманам тедвандва моханья мукта баджате мамдрита врата. Кто совершал благочестивые поступки и в этой, и в прошлой жизнях, кто полностью отрекся от греха и вышел из-под власти иллюзорной двойственности, тот с решимостью посвящает себя служению мне. Не избавившись от последствий грехов, нельзя возвыситься до преданного служения. В другом стихе Бхагавад-гиты сказано «Анты каричмам эвас маранмуктва кальварам, як праяти самадхавам яттинатчатра самшая». Но кто, умирая, вспомнит Кришну Нараяну, сразу вернется домой, к Богу. Прочитаем еще один стих без комментария. «Санкитям парихасям вас топам хеванам эвава вайкунтанам аграханам ашешакха харамуду». Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит в себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Аттхай нама панаята крита шешакха нишкритам ятаса бхагаван нама мрияманам самаграхит. На пороге смерти Аджамила в отчаянии громко повторял святое имя Господа Нараяны. Одно уже это освободило его от последствий всех грехов. Поэтому, слуги Ямараджи, не смейте уводить его к своему грозному господину. Аджамиле не место в аду. Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Конечно, тут и спасают Джамилу, песня 6 глава, 2 текста, 13-14. А здесь прославляется святое имя Господа Нараяны. Здесь описывается могущество святого имени. И подчеркивается в этом примере с Аджамилой, что святое имя проявляет свое могущество независимо ни от чего. сварат, независимо ни от чего. Святое имя само по себе самодостаточно, обладает всеми энергиями. Ниджа сарва шактис. Сарва шактис означает все энергии есть в святом имени. Это означает, что когда человек соприкасается со святым именем, он получает нечто особое, нечто особый опыт. Нематериальный опыт. Поскольку святое имя Господа, оно не относится к материальной природе. Итак, это очень могучная энергия. Внутренняя энергия. Она находится в скрытом виде, когда мы живем в обусловленном состоянии. Скрытым означает покрытым материей. При этом духовная энергия поддерживает все, всему дает начало, развитие и разрушает. То есть есть внутренняя сила в материи, которая управляет процессами материи. Даже с поверхностной точки зрения становится очевидно, что эта сила где-то внутри, в глубине. Есть какая-то загадка в материальном мире, тайна. И таким образом человек, поскольку он духовен по своей природе, он ищет эту тайну, пытается открыть эти загадки природы, занимается исследованиями, поисками. Этот поиск производит душа. То есть душа ищет душу, естественно. Но поскольку она покрыта материей, она в своих поисках исследует материю. То есть люди пытаются найти духовную энергию в материальном мире. Как это выражается? В их желании стать вечными, бессмертными, обрести полные знания и обрести счастье. Это дух. Качество духа сачитананда. И душа, она даже в покрытом состоянии, она остается вечной, полной знания блаженства, но она не может проявить свои качества, проявить свою вечность, свое знание, свое блаженство. Материя обуславливает его. Живое существо начинает осознавать себя материальным телом и переживать рождение, рост, созревание, проблемы, поддержание, побочный продукт их поддержания. Затем переживает увядание тела и испытывает чувство смерти. Это чувство, это майя, это иллюзия. Это то, что дает нам реальность ощущений. Материальная природа дает реальность ощущений. Но самой реальности в этом нет. Подобно сну. Сон дает также реальность ощущений, но сам по себе он не существует. Итак, есть реальность в ощущениях. Действительно, мы чувствуем физическое тело на себе. Это реальное чувство. Но тот, кто ощущает, не относится к телу. Например, тут есть какие-то химические процессы внутри тела, и мы их чувствуем. Вот и все. Если попадет какое-то инородное тело, мы проглотим что-то, нам будет плохо. Если будет не та пища, нас затошнит, например. Но сама по себе материя не обладает этими чувствами. Мы можем взять соляную кислоту и воду и смешать, или серную кислоту, и будет взрыв какой-нибудь. Чтобы ощутить, что там происходит, нужно выпить соляной кислоты и запить водой. То есть, чтобы реально ощутить эти процессы, необходимо их ощутить внутри тела. Или непосредственно чувство ввести в контакт с материей. Это невозможно. Единственное, что могу понять, холодное, металл, но не могу войти вглубь чувствами. Только ум может проникать, но чувства не могут проникать. Вот это твой секрет. Если мы узнаем, как живое существо проникает в материю, мы сможем понять процесс освобождения из материи. Каким образом живое существо проникло в материю? Это самый главный момент. Потому что мы уже в этом состоянии находимся. Проникли в материю, в тело. И функции тела таковы, что оно реагирует на желание ума. Желание наслаждаться есть, исходит из души, пуруша. Живое существо хочет счастья найти. Оно прибегает, отдает свою энергию Пуруши, материальное тело. Аханкара называется. Душа отождествляется тебе с телом. Вот эта энергия Аханкары управляет Господь Шива. Она не носится ни к материальному миру, ни к духовному миру. И очень трудно постичь. Как положение Господа Шивы очень трудно понять. Аханкара — это почти что дух. Но это не дух. Но это и не материя. Это отождествление с материей. Итак, что такое Аханкара, понять — сложный момент. И поэтому так сложно понять различие между материей и духом. Только по этой причине, из-за Аханкары. Из-за ложных отождествлений. Но мы знаем одну вещь, что Аханкара, она имеет продукты развития, распространяя себя. И по энергиям распространения Аханкары мы можем понять этот процесс, увидеть, где Аханкара, как избавиться от Аханкары. Прежде всего, направляет себя в чувстве собственности. «Я», «моё», две концепции. Написано также в Бхагаватам, что уровень сознания человека определяется вот этими двумя концепциями «я» и «моё», что он думает о себе и что он считает своим. Так определяется уровень сознания человека, человеческого существа. Поэтому двум концепциям. Кто я и что мне принадлежит. А особенно эта концепция «моё», она распространяется из отождествления с телом. Поскольку тело живет в этом мире, человек хочет обладать этим миром для удовлетворения тела. Удовлетворение тела означает избегать страданий. Страдания бывают от погоды, от других живых существ, от собственного ума. И живое существо хочет обладать этим миром, обладать живыми существами, то есть контролировать их, чтобы избежать страданий. Как починить природу, они думают? Она приносит иногда беспокойство. Землетрясения ждут в Алмате, например. Люди как на иголках. Как же ее починить? Они пытаются исследовать причину. И если они найдут причину, они подчиняют материальную природу, они будут избегать страданий от Дайвика. Так. Другие живые существа, от них очень много беспокойств. Какую придумать систему контроля, управления, чтобы люди подчинялись? Власти думают об этом. Если они думают, мы придумаем такую систему, подчинить людей, будем счастливы. Победим природу, подчиним людей. Остается только победить болезни, старость, смерть и проблемы ума. Этим тоже занимаются психологи. Итак, они очень внимательно изучают эти вещи для того, чтобы этот мир приобрести как место для наслаждения тела. А он не приобретается, не подчиняется. Не действует по нашему желанию. Возникает какое-то несоответствие, очевидно. В чем же оно в Аханкаре? Это ошибка думать, что мир мой, он мне принадлежит, я хозяин здесь. Это из Аханкара. Аханкара — это платформа демонического сознания, невежества, основа материального существования Аханкара. Все пронизано этой энергией. Иногда его называют материальным элементом, иногда нет. Обычно говорится «оскверненное сознание». Сколько мы говорим о сознании, это душа, но оно осквернено. Чем осквернено? Желаниями. Желаниями наслаждаться — это Аханкара. Она поддерживает этот дух, это прочнейшая платформа живых существ. Все действуют на платформе Аханкары и знают себя по действию Аханкары. И так эту энергию понять трудно, пока она существует. Единственная возможность — это разрушить под корень, срубить это дерево под корень. Корень — это Аханкара. Итак, прежде всего, нужно обуздать чувства и ум, чтобы научиться понимать, кто здесь хозяин в этом теле. Пока господствует Аханкара, мы становимся слугами чувств, ума и тела. Ложное эго. Если господствует душа, чистое сознание, человек управляет чувствами и действует согласно высшей воле. Автоматически. Здесь Прабхупада приводит стих из Бхагавад-гиты. Кто совершал благочестивые поступки и в этой, и в прошлых жизнях, кто полностью отрекся от греха и вышел из-под власти иллюзорной двойственности, тот с решимостью посвящает себя служению мне. У такого человека есть решимость, говорится, кто очистился от последствий грехов. И Прабхупада добавляет, не избавившись от последствий грехов, нельзя возвыситься до преданного служения. Итак, наш вопрос, когда же мы возвысимся до преданного служения? Здесь ответ. Когда греховные поступки прошлого, они будут разрушены, уничтожены. Последствия. Последствия таковы, что мы получаем тип тела несатвичный. Это греховная деятельность в прошлом. В Кали-югу все люди несатвичные. Несатвичные тела. Быстро устает это тело. Не приспособлено к какой-то работе. Лениво по природе. Ум расслабленный. Созерцающий, аргументирующий свои недостатки постоянно. Это недостаток. И люди ленивые, беспокойны. Живут мало, опыт небольшой накапливают в жизни, чуть-чуть. Боятся очень сильно смерти, старости, очень переживают перемены тела. То есть в Кали-югу главная задача человека просто выжить. Он не умеет как бы жить в полном смысле слова, он выживает в Кали-югу, прячется, укрывается, приспосабливается, обманывает. Лицемерит, он выдает себя за кого-то, кем он не является, часто очень. Единственная задача — выжить. Хоть какого-то превосходства, хотя бы ложного достичь. Обмануть как-то Атхи Баутипу, окружающих людей, которые... И они создают иллюзию, иллюзию блаженства, иллюзию знания, иллюзию вечности, скрывая рождение, старость, болезни и смерть, выдвигая научные какие-то открытия, пропагандируя их, рекламируя чувственное наслаждение, и люди забывают о последствиях. Это главная вещь, которая в Кали-югу происходит. Люди забывают о последствиях, о реакциях, о карме. Слово «карма» было забыто прочно на много времени, на большие времена. Сейчас люди больше знают о карме, означает, что они понимают, что есть последствия за свои поступки. И не только последствия за свои поступки, но уже есть реакции, уже есть реакции. Это плохое тело. Плохо приспособлено к духовной практике. Духовная практика означает, нужен сильный ум, решимость, бесстрашие необходимое, нужны особые качества. И это очень редко встречается. Люди в Кали-югу так слабы. Они думают, что духовная жизнь — это просто, когда вам что-то дают бесплатно, все. Они приходят, получают бесплатно что-то. Вот должны давать. Духовная жизнь просто должна давать. Прямо противоположно. Прямо противоположно, потому что духовная жизнь должна отдавать. В Кали-югу они говорят, брать? Отдавать можем только грехи. А брать все остальное? Все, что они берут, они используют для греховной деятельности, а грехи отдают. И мы видим, что даже такие религии есть. То есть настолько милостивы, настолько сострадательны садху, святые, они как Иисус Христос. Такие милости, такие сострадательные, они действуют таким образом, как того люди хотят. Хотите отдать грехи? Давайте. Христос сказал, я беру грехи до сих пор. Можете приносить сколько хотите. От меня получите благословение. А грехи давайте мне. Эта любовь называется как родительская и садху. Они любят, невзирая на то, что ответа нет. Гопи спрашивает об этом Кришну. Ты такой, Кришна, нет? Ты относишься к такому типу мужчин, который любит даже, если ему не отвечают? Или ты сколько берешь, только отдаешь? Они пытаются понять, какого же типа любовь у Бога, у Кришны. Как он любит. И садху, они такие милостивые, да, они могут обрести такое сострадание, любовь к людям. Видя их душу, конечно же. Душа в клетке, они видят, надо освободить, надо помочь. Они понимают таким образом. И также родители своих детей любят, даже если они отвечают. Очень похоже настроение. Но Кришна не такой совсем. Ни к одному типу не относится этим. Он не действует как садху даже. Он часто действует как асадху. Потому что он верховный. Однажды Господь Шива пришел к нему в Двараку в гости. Говорит, что Кришна лежит пьяный. Полностью пьяный на постели. Господь Шива так изумился. Ты же Верховный Господь, помилуй, что ж ты делаешь? Как ты можешь в таком состоянии находиться? невежественным, неблагостным. Такая была неожиданность, Габасарива просто настолько удивился. А Кришна был пьяным, рассуждал. Это что есть благо, что нет? Моя энергия. Это все есть я сам. Ты сам куришь ганджу. И пьешь яд. А меня упрекаешь, что один раз позволил себе выпить. Господь Шива, даже он был сбит с толку. Иногда он действует как асатху. Он завидует демонам. Прабхупада сказал это. Назвал одного ученика Мадхва-Двиша. Он спросил, а что это означает, Прабхупада? А это значит, тот, кто завидует демону. Мадху. Это имя Кришны, сказал. Кришна завидует? Да. А иначе как бы он убивал? Он завидует, он говорит, ты что, здесь главный? Нет, я главный, убивай. Шишупал, он не мог понять положение Кришны. Кто он такой? Кто вообще? Как вы назовете его? Его профессию, его долг, его обязанности, его варна-шамадхани? Кто? Никто, непонятно кто. По ночам танцует с гопи, живет, укрывшись в двараке, никаких физических обрядов там не совершает, а просто развлекается, играет в шахматы, с царицами наслаждается, убивает из-под тишка демонов. Так все шупало, так все выглядело, поведение Кришны. Неблагостное, нет. И почему так? Живое существо видит? Из-за аханкары. Аханкара означает, все должны действовать, как я. Как я понимаю. Почему ты делаешь не так, как я это понимаю? Возникает конфликт. Из этого вырастает культура. Культура означает, они устанавливают какие-то единые стандарты друг для друга, чтобы не беспокоить никого. Но мы видим, что культуры настолько разные в разных странах. Да, приехал Гопал Кришна Госвами в Екатеринбург, он сказал, поднялся на сцену и сказал мне, я говорю, 10 часов летел сюда, из Владивостока. Я говорю, очень устал. Да, я понимал, что Махарадж устал, и тем не менее он начал киртан. Потом мне сказал, ну сколько продолжать мне киртан? Он намекнул, что он встает. Может быть, мы закончим киртан? Спросил мне время киртана. Я говорю, конечно, Махарадж, да. Когда я сделал так, он снова начал вести киртан. Махарадж, наверное, хочет вести киртан, продолжается. Снова поворачивается, когда же закончим киртан? Сейчас можно закончить? Я говорю, конечно. Он снова продолжает киртан. Ну что-то здесь не то, что-то не то. Когда так головой делал, в Индии другие жесты с этим. Другая культура. То есть я подтверждал, нет, Махарадж, идите киртан, я говорю. Вы устали? Нет, нет, вы должны вести киртан. Потом я сказал, ладно, веди сам, все. Культуры могут быть разные, люди по-разному могут есть, могут по-разному общаться. Единственное, что людей объединяет, что может объединить какую-то цивилизацию, это почтение, смирение, терпение в различных формах. Они пытаются также это делать. Это на самом деле духовные принципы. Поскольку другие принципы объединить не могут живое существо. Почтение, терпение, смирение — это прямо противоположное аханкаре. Прямо. Если аханкара делает человека господином, то смирение, почтение, терпение создает атмосферу семьи и братства. Единство естественным образом приводит к пониманию единого начала Бога. Естественным образом эти качества приводят. И только потому, что это не относится к энергии аханкары. Это относится к духовному сознанию. И поэтому, если человек избавляется от аханкары в данный момент, он считается чистым. А что это такое? Как это практически понять? В данный момент освободиться от аханкары. В любой данный момент, когда мы совершаем преданное служение, мы освобождены, Прабхупада говорил, в любой данный момент. Независимо от нашего уровня и кармы, не имеет к этому кармы никакого отношения. В любой данный момент это происходит. То есть мы освобождены тогда, когда просто слушаем мантру. Мы освобождены тогда, когда просто видим божества в храме, в правильном настроении. Это уже освобожденное состояние. Конечно, можем при этом чувствовать присутствие Аханкары. Она как бы присутствует рядом. Она пытается все-таки оценить себя. Насколько ты преданно смотришь на Божество, она пытается оценить. Как это вообще выглядит со стороны, подумает, должно быть эстетично очень. Что-то такое Аханкара плетет все время на наш ум. Вот это настроение самого себя всегда, мы не забываем его. Но она рядом находится. Процесс преданного служения, независимо от Аханкары, вот именно в процессе преданного служения, мы сразу видим различие «я» и Аханкара. Это возможно только в освобожденном состоянии. Человек явно ощущает, Аханкара работает моя. Вот они мысли, вот она моя гордость. Очень сложно отделить эти две вещи. Но в процессе преданного служения это происходит автоматически. И Аджамива, он, Анте Нараяна Смрити, он в конце жизни, Анте, в конце Нараяна Смрити, он вспомнил Нараяне, как это предписано шастрами. Только чистая душа может это сделать. Не может сделать обусловленная душа обычная, вспомнить о Боге. И так или иначе, обстоятельства сложились так, что Аджамива, испытывая привязанность к ребенку, он позвал Нараяну. И он произнес без оскорблений здесь Санкета, Парихаса, Стоба, Хела. Данаумбхас описывается здесь, в 14 стихе. Данаумбхас, без оскорбительного повторения, неосознанное. Санкета. То есть что-то имеет в виду другой человек. Как Аджамила, он сказал, Нараян, сын, имел что-то другое. Можно в шутку, парихаса, люди шутят на улице, когда видят преданных. Можно заметить, когда мы выходим в Тхоте на улицу, сразу вокруг называют имя Кришна, 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 Кришна. Все показывают, говорят, сразу заметить, сразу скажут об этом. Это вызовет такую реакцию, напомнит. И многие большинство будут смеяться, потому что выглядят очень смешно преданные с точки зрения современной культуры. Особенно мужчины. Женщины ничего, но мужчины смешнее гораздо выглядят. То есть голые ноги, бритая голова, вот эти моменты особенно смущают людей. То есть хоть и все бы ничего, но оттуда голые ноги видно. И голова, и тут хвост вот этот. И вот это самые смешные вещи для них. Иногда преданный одевает костюм, галстук и лысая голова с шикой. Это шокирует людей тоже. Поэтому они в этом состоянии удивления, они говорят, о, смотрите, Хари Кришна, они смеются, удивляются. Шутливая. Парихаса. Стоба совершаем во время пения, то есть человек произносит что-то другое вообще. В песне он произносит какие-то слова. В какой-нибудь песне он не осознает. Когда люди, например, они разговаривают друг с другом, они говорят, ну дай Бог, ну... И преданный слышит, о, они о Боге вспоминают. Но они не вспоминают о Боге, это их просто привычка. Не дай Бог, говорят, или дай Бог. О, слава Господи, они говорят, слава Богу. Но преданный, когда слышит, он думает, о, они о Кришне говорят. Но они не говорят о Кришне. Но даже если так они будут говорить, вместо слова Бог, Кришна, о, не дай Кришне, не скажут. Если они как-то так вот даже будут говорить. Это намбхас. Он освобождает человека. Или даже с пренебрежением. Хела. Хела означает ругательство даже. Пренебрежение. Ну, даже что-то сродни, почти как оскорбление. Помните эту историю, один мусульманин пошел нужду справить по большому делу на берег Ганги. Помните эту историю? Не помните эту историю? Самая интересная история. И он уже сел, уже был в процессе. Такая история, представьте себе. Ну и на Бхагаватам рассказывали. Часто. Что такое на Бхагаватам не услышишь, правда? Ну, можете себе представить, процесс идет. И в это время какая-то свинья там бегала. Большой кабан. Непонятно, по какой причине он разгневался, увидев этого мусульманина. Клыки навострил и на него бегом. Побежал. И такой большой. И мусульманин испугался. Вскочил на ноги. Представляете эту картину ярко. И бегом от кабана. Какой-то йог там сидел неподалеку, увидел эту сцену. Вот это, да, подумал, что за карма, что за карма? Вообще так, такого редко увидишь. Он на ходу испражняется и... Такое несчастье случилось. О, Хари Кришна, Гаура Пурниму такие истории, не могу. Он спасался от кабана, он уже мог его убить. Он прыгнул в Гангу. Харам! Ругательственно. Он выругался. Я не могу даже перевести это. То есть историю еще могу рассказать, но переводить не буду. Что это означает на языке мусульман? Харам. Хара. Рам. Два имени тут есть. И упал в воду. И утонул сразу же. Плавать-то не умел. Харам! Был грязный весь вот в этих испражнениях. В Гангу. Ёпану, вот это да. Какая карма, чтобы размышлять. Что этот человек сделал в прошлом? Такая смерть нелепая. Очень странная, нечистая. Так он, мол, да, спаси Господи, это тебе. Но через несколько секунд из воды вышла четырехрукая форма Нараяны. И вознеслась на Вайкунтху. Это был тот самый мусульманин. Харам — это хела. Ругательство, он выругался. Но он сделал неосознанно, произнес святое имя. Он не сказал ничего плохого по отношению к своему имени. Он просто вырыл свою эмоцию сильную очень. Когда человек ругается, это сильная эмоция. Это совпало с именем Бога, все. Программа, иногда приятно говорят. Храм. Храм, храм, храм. Можно повторять. Храм, храм, храм. Храм, храм, храм. Имя, все, там есть имя. Сыр, рама, реклама такая. Все это работает. Эти звуки работают. Я помню один эпизод из своей школы в детстве. Почему? Я не знал, почему так. Мама мыла раму. Все читали букву рейд. Это я запомнил всю жизнь. Я думал, раму, раму. Что, кто такой рама? Они сказали, оконная рама называется рама. Я не мог понять, почему. Окно называется тоже рамой. Видимо, это с прошлой жизни осталось, скорее всего. Потому что... У меня была проблема. Я помню, как я думал об этом, ходил долгое время. Раму. Мыла раму. Непонятно, почему раму мыла мама. Хотя мне объяснили, что рама — это оконная рама. Все равно я задумывался, что же, что здесь не то. Потом, когда я пришел в сознание Кришны, я понял, что рама — это имя Господа. И мы часто говорили слово «рама», потому что работали художниками, нам нужны были рамы. Подрамники или рамы. Мы всегда часто это повторяли. Так что это относится к хела. Это позволяет человеку прогрессировать в духовной жизни. И если он, это говорит, в конце жизни, это освобождает его. То есть иногда мы думаем, ну, странно все это. Но дело в том, что имя Господа, оно обладает всем могуществом, независимо от нашего понимания. Он независим от нашего понимания. Только аханкара мешает нам понять эти вещи. Как какое-то имя может помочь? Это аханкара говорит. Аханкара. Потому что мое имя никому не может помочь. И сравнивая с собой, я пытаюсь понять Бога, эту природу, то есть людей, этот мир, аханкара. И это заблуждение, это путаница. И есть философии, которые основываются на аханкаре, они все обманывают людей. Например, Будда обманул атеистов. Он им дал философию, основанную на аханкаре, для них. Прежде всего, они должны были испытать какую-то гордость, чтобы принять философию, какое-то вдохновение. Должного эго должно быть. Какое вдохновение, что использовал Будда? Разочарование в жизни. Нирвана, ничего этого нет. Не беспокойтесь. Это все иллюзия. На самом деле мы все уходим в пустоту. Им отечество нравится бросать такой вызов. Философия очень подходила их сознанию. Отказаться от этого мира, отбросить его. Они же хозяева. Это тоже сознание хозяина. Я отрекаюсь, отбрасываю все это. женюсь, развожусь, то есть я сам хозяин своей судьбы, знаете, могу принять, могу отвергнуть. Будда сказал, отвергните весь мир. Великая философия, весь мир отвергаете сразу же. Знаете. Не просто что-то в этом мире, а весь мир отвергаете. Великое отречение, это великая слава на самом деле Будды. А Шанкарачарья сказал, нет, погодите. Что значит пустота? Вы что-то должны получить. Я вам кое-что дам. Будда вас все отнял, я вам кое-что дам. Вы станете Богом. Прабхупада привел историю, объясняющую эти две философии. Основа аханкара. Аханкара означает «ничего дать не могу». Ничего нет. Нет души, что я могу дать? Один браман пришел к дому за пожертвованиями, какая-то молодая хозяйка вышла. «О, дорогой, проходи, нет ничего дома, ничего нет». Нет, ничего, уходи. Браман немножко оскорбился и ушел. Совсем ничего нет дома, такое разбивает. Ну, нирвана, пустота, ну все, ну что. Бери пустоту и уходи. Пошел ни с чем остался. На встречу чуть пожилая женщина. Ты подожди, ты был там, ты браман, ты был там, в этом доме, да. Молодая выходила, да. Что-то принесла, вынесла тебе? Нет. Я так и знал. На самом деле, я хозяйка этого дома. Пошли, я тебе кое-что найду сейчас. Подожди здесь, сейчас. Ты получишь. Она ищет час-два, и потом выходит и говорит, да, точно ничего нет. Буддизм – ничего. И в конце концов, Шанкарачарья, имперсонализм – тоже ничего. Можно все обыскать, и, ничего, все равно ничего. Это аханкара. Любой изм, они обещают, а потом это ничего. Ну, нет ничего, понимаете? Просто нет. Аханкара – это платформа аханкара. Но в будущем будет. Поэтому это главная концепция. Ждите в будущем. В будущем все это будет. В настоящем ничего нет, и не ждите. А в будущем все будет. Это и есть аханкара. Вот она. И таким образом, что означает? Очистить от последствий грехов, очиститься от аханкары, от этих ложных представлений. И тогда мы получаем сознание Кришны в данный момент. Не в будущем. В данный момент. В настоящий момент. Невозможно получить сознание Кришны в будущем. Невозможно. Не существует будущего как такового. Существует только настоящее. Его можно получить только в настоящий момент. Значит, каждый настоящий момент предназначен для осознания Кришны. Каждый настоящий момент. Это есть практика. Вот. И таким образом, аханкара, она уводит человека, его сознание в иллюзорные представления. Это и есть связь с материей. Также вот что входит в материю. Благодаря аханкаре, благодаря иллюзии. Аханкара использует только его внимание. Душу она использовать не может. Поэтому душа называется спит. Не используется, не проявлена. А авьякта не проявлена. Она как будто во сне. Но используется его сознание. Также, когда человек спит, его ум используется во сне. Майя использует ум даже во сне. Она не отпускает его. Она находится в его уме, когда человек спит. Когда он просыпается, он начинает действовать в реальности. А когда засыпает, майя в уме увлекает его. Также и душа, она может действовать в реальности, но в материальном мире она спит. И майя увлекает ее сознание аханкара. Это сознание, которое имеют люди в материальном мире, не духовное сознание. Это не душа, нет. Но душа хочет бхакти, это ее единственная деятельность вечная, бхакти, любовный обмен, и они ищут этого здесь, в материальном мире, вводя в материальное тело. Вот это мир ложных представлений. Итак, затем Господь Чайтанья, он объясняет, что есть духовный мир, есть форма Кришны прекрасная, есть окружение Кришны, есть спутники Кришны. И мы тоже спутники Кришны изначально. Это он знание дал обусловленным душам. Обычно это знание дается освобожденным душам. Но он дал обусловленным душам. Почему? Тем, кто совершает процесс преданного служения, нужно относиться как к освобожденным душам. Прабхупада так делал. Он сразу рассказал всю истину Радхе Кришне, своим ученикам. Тем, кто следовал процессу. Тем, кто не следует процессу, нет необходимости говорить эти темы. Я не это тело. И сейчас они скажут, ну, это уже известные вещи, то, что мы их слышали там, читали здесь, я не это тело, мы уже что-то знаем, ничего нового не говорите. Но мы ожидаем другого. Мы ожидаем, конечно же, что люди начнут следовать практике. Вот тогда можно будет открыть истину о Раде Кришне, о Господе Читании. Поэтому наша миссия — вовлекать всех в процесс воспевания. Это и есть преданное служение, главное в Кали-Югу. И затем, после хорошего киртана, после хорошего воспевания, можно говорить о Раде Кришне. Человек не может предаться. Господь Читания делал так. Поднимал руки и воспевал в экстазе, и слезы лились у него. Так он делал. И мы делаем так же. Не можете воспевать, не можете совершать преданное служение. Просто приходите на праздник. И мы возьмем инструменты, будем там воспевать, и люди будут вовлекаться в этот процесс. Что с ними они подумают? Они так прыгают, так поют, такой энтузиазм, столько веселья, столько радости, иногда хочется плакать, столько эмоций, буря. Они входят в этот процесс благодаря преданным. И Кришна, он действует как преданный, вовлекая в процесс преданного служения собственным примером. И так человек избавляется от аханкары, уже в процессе воспевания он видит, все мы одна семья на самом деле. Каждый знает этот опыт. Все мы вышли из одного источника, все мы одна семья, все мы можем воспевать святые имена. И затем можно послушать какую-то философию. Если же недостаточно воспевания, и человек служит прямую философию сознания Кришны, он чувствует раздражение, как правило, беспокойство очень сильно. Почему, 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 почему? Почему такие вещи говорятся здесь? Он не может понять. Мы же русские люди, подождите, подождите. Он чувствует раздражение. Прабхупада, когда проповедовал, сталкивался с людьми, которые были раздражены, не понимая, потому что не принимая, что Прабхупада говорит. Слишком тяжелая философия кажется без воспевания. Но при этом процессе воспевания они смеются над этим. Могут посмеяться над всеми этими проблемами, серьезными, материальными. Просто иронически к этому относятся. И есть такая разница, потому что преданные лишаются ахангары, не отождествляются с материей. Даже если вы можете обидеть преданного физически, он не примет это к себе. Продвинутый преданный подумает, ну это правильно, тело таково, да. Но я другой, на самом деле, это ко мне не относится. Продвинутые преданные могут таким образом видеть, что это эти вещи слава, бесславие относятся только к телу. Удача, неудача, поражение, успех — это относится только к телу. И они просто знают, как исполнять свои обязанности на платформе сознания Кришны. Вот что важно. Важно развитие. Не важно, кем быть, первым или последним, а важно развиваться. Аханкара говорит другое. Нужно стать первым. Если ты не станешь первым, то какой толк в твоей практике? Какой будет успех? Нужно стать первым. А подлинное знание означает, что не нужно становиться ни первым, ни последним, потому что нет ни первого, ни последнего в этом мире. Первый и последний за пределами этого мира. В этом мире нет ни первого, ни последнего. В этом мире необходимо просто прогрессировать с любого уровня. Кто самый первый? Господь Брахма, но он тоже должен прогрессировать. Если он не предан, не прогрессирует, то какой прок от его положения, говорится? Бхакти Матакур говорит об этом. Какой прок? Я не хочу родиться Брахмой, если он не преданный. На планете Брахмы не хочу рождаться. На Брахмалоке не хочу рождаться, если Брахма там не преданный. Я хочу родиться в доме у преданного мухой. Согласен родиться мухой, но в доме у преданного. Это лучше, говорит Бхакти Матакур. И даже Брахма, он должен прогрессировать. Он также должен быть в развитии. Да, его место, но имеет какое-то значение, в другом случае оно не имеет никакой ценности. И также, если мы занимаем какое-то положение, это еще ни о чем не говорит. Это лишь внешние факторы. Какую бы одежду ни одел, какое положение бы ни занял, какую бы должность ни занимал, это не имеет никакого отношения к моей жизни, если я не прогрессирую при этом духовно. Поэтому главный момент — это прогрессировать. Прогресс, осуществлять прогресс. И здесь в этой главе Прабхупада объясняет, как человек может прогрессировать. То есть сколько шансов появляется у преданного, который ищет прибежище в святом имени. Даже в момент смерти он может освободиться. В течение жизни он действует как освобожденный, если воспевает. То есть карма, не приходит старая карма, нет. Нет кармы, Кришна защищает преданных. Если преданные внимательно и искренне воспевают святые имена, этот процесс, акарма, он разрушает карму. Судьба преданного меняется очень резко. Судьба меняется очень резко. И все, что происходит с ним в процессе воспевания, не относится к карме. Потому что обычная карма не дает человеку понимания, просветления, откровений, знаний. Нет. Она лишь обуславливает его больше и больше, вызывая страхи. Мы видим, что чем человек старше, тем больше он боится жизни. Вот она карма. Процесс акарма, когда человек получает реакции какие-то, акарма означает, что он получает знания, а не реакции. Нельзя назвать, что это реакции кармы. Это он получает знания, понимание вещей. С преданным может происходить любые вещи, плохие или хорошие с внешней стороны, но для него это не имеет значения, поскольку он получает знания и оттуда, и оттуда. Он видит Кришна и тут, и Кришна здесь. Здесь Кришна от меня этого хочет, а здесь Кришна от меня этого хочет. Он понимает, что Кришна хочет от него. Это не карма. И он получает откровение, получает трансцендентные знания. И он получает откровение, получает трансцендентные знания на собственном опыте. А это самый важный момент. Мы читаем Бхагавад-гиту, а затем мы должны жить в соответствии с Бхагавад-гитой. Иначе нет смысла в этом знании. Помню, когда я пришел к Гопалу Кришне Госвами в первые дни, я запомнил лекцию, потому что он говорил о терпении, смирении и почтении. И мы сидели и скучали. Ну, нет, не то, что, конечно, Махарадж, присутствие, все это был праздник, но тема была известная, имею в виду. Ну, так просто, смирение, почтение, терпение. Ну, понятно, ну, конечно, как дерево нужно быть терпеливым, как трава, все ясно. Да? Мы достигли этого уже, в принципе, уже стали, как деревья. И он, конечно, понимал наше настроение, что мы мало что понимаем об этом. Мы думаем, что все знаем уже. И он посмотрел, я вот это запомнил хорошо, когда закончил лекцию. Он посмотрел на все преданные и спросил: «Вы все поняли?» Все очень удивились. «Конечно, поняли. Давно уже все поняли. Вы еще только начали говорить, мы уже все поняли». Смирение, почтение, терпение — это давно нам известно уже. Поэтому все, я тоже удивился, он спрашивает. «Конечно, что-то непонятно, Махарадж. Простая философия». И затем он сказал такую фразу, почему эту историю запомнил. Палец сказал: «Мы проверим». Я думаю, сейчас будет проверка, это уже другой вопрос, подождите. Как-то дело сразу меняет оборот. Все стали просыпаться. Но проверки, показалось, не было, потому что Махарадж на следующий день просто уехал. И я все думал, как же он проверит, интересно. Может быть, в следующий раз приедет, проверит. Он приехал где-то через год. И что интересно, когда он дал ту лекцию, никто не задавал ни одного вопроса. Но когда он приехал через год, первая же рука: «Махарадж, а в прошлом году вы говорили о смирении?» Стали задавать вопрос. «Махарадж, а в прошлом году вы говорили о терпении?» «Махарадж, а в прошлом году вы говорили о почтении?» И стали разбирать эти вещи. Он что-то вложил таким образом в эти простые вещи. Что же он вложил? Свое терпение, свое смирение, свое почтение. Поэтому у нас что-то осталось. И когда настало время, мы вспомнили, ведь он говорил об этом. Погодите, погодите. Он знает об этом, должно быть. Он тогда еще нас спрашивал об этом. Нет аханкары. Есть знания. Можно давать. Простые вещи. Как дерево, нужно быть терпеливым. Можно одно тоже повторять, если нет аханкары. Терпеливым и почтительным. И все, что нам нужно. И вне аханкары это всегда будет восприниматься как что-то свежее, как что-то очень важное. Но когда смешно с аханкарой, скажет: «Да мы все это знаем». Да кто это вообще говорит? И в принципе то, чтобы научиться повторять вечные вещи. Одно и то же. Научиться повторять одно и то же. Нельзя это сделать, пока есть аханкара. И поэтому люди ищут что-то новенькое, новую философию. Потому что их никто не будет слушать, не будет повторять старые вещи. Аханкара не позволит слушать. Нет, ты не лидер, ты повторяешь просто что-то. Кто тебя будет слушать? Ты должен что-то придумать, свою философию. Нужно отвергнуть предыдущую и установить свою истину, и тогда тебя будут слушать, тогда ты будешь ачарьей. Это аханкара, вот она. Я установлю здесь истину, и люди будут слушать меня. Но подлинные вещи, тот, кто лишается аханкары, он просто занимается преданным служением, просто повторяет шраманам, слушает, повторяет смаранам, помнит об одном и том же. Антенна райной смерти, нужно просто помнить о Боге все, что нужно. И хотя Бог один и тот же Бог безграничен, помнить о нем можно безграничным образом. Он явонамча означает, что он обновляющийся, вечно юный. Поэтому память всегда освежается смаранам. Это очень освеженное состояние, полное новизны, вдохновения, духовного энтузиазма, чувств, чистых чувств. Всегда свежие чувства внутри человека. Это смарана называется. Его идеи не прокисают, не загнивают. Нет. Вечная платформа. Неразрушимая платформа. И Аджамила по воле случая, по воле свыше, он соприкоснулся с этой вечной энергией чит. Нараян! Вот и все. Все, что он сделал. И сразу все это отреагировало. А карма, все разрушено было. Ямадуты потеряли силу, вишнудуты пришли, объяснили суть религии. Аджамила все прекрасно слышал, эти были наставления, которые он очень внимательно слушал. С одной стороны ямадуты, с другой стороны вишнудуты. Кто? Все зависит от этого, вся его жизнь дальнейшая. Кто победит в споре? Он болел за вишнудутов, очевидно. Он нашел сразу правильный путь, видите. Жизнь — проверка, а как? Мы проверим, говорится. Все проверится, любое знание проверится. Мы не можем учиться в школе без контрольных работ, без экзаменов. Все проверится, любое знание. Конечно, материальное знание невозможно проверить полностью. Они обманывают, они пишут шпаргалки, или тянут билеты, удачный, неудачный билет, что-то знают, что-то не знают. Это понятно, удача еще есть. Но здесь, в духовной жизни, все проверится. Досконально. У нас не останется ни одного темного пятна, куда мы могли бы спрятать свое ложное эго. Ни одного. Все вскроется рано или поздно. Одно за другим. И Господь Читания иногда делал так сам, как Кешава Кашмири. Он его ложное эго вскрыл публично. Хотя он пощадил его. На самом деле это не было публично. Это было присутствие только последователей Господа Читания и учеников Кешава Кашмири. Но он не вошел в Навадвипу. Господь Читания пощадил его ложное эго. Он понимал, что если он это сделает публично в Навадвипе, Кешава Кашмири умрет на месте. Но ложное эго — это не шутка. Он оставит тело сразу же. На себя наложит руки или в Ганге утопится человек. Да, любого можно довести до такого состояния. Просто нужно найти, где у него ложное эго, и туда. И человек, все, он умрет на месте. Вот это называется оскверненное сознание. Господь Шива поддерживает эту энергию. Никто из живых существ не может его преодолеть, пока не станет преданным, поскольку сам Господь Шива — великий преданный. Но аханкара, она, трудно представить, что аханкара не мешает. И вот она не мешает преданному. Он может отодвигать в сторону. Она присутствует рядом, но он может отодвигать ее в сторону, аханкару. То есть использовать разум правильно может. Согласно шастрам, согласно практике. Кешава Кашмири, конечно, было чем гордиться. И знаете, он был великий ученый. У него была преданность. Он был предан богине Сарасвати, богине учения. Обрел феноменальную способность памяти. И он складывал стихи на санскрите, не задумываясь, со скоростью ветра. Это было как одно из чудес. Люди приходили просто посмотреть на него, послушать. Любой вопрос, и он отвечает на санскрите, не задумываясь, стихами. Вершина поэзии. Все великие пандиты, просто услышав его однажды, они уходили оттуда. Никто никогда с ним не вступал в спор. Он с легкостью разбивал все школы, он утвердил свое верховное господство в философии. И Навадвипа была центром образования мира. Он начал поехать покорить Навадвипу. И у него уже был красный тюрбан, конечно, на голове. Дигвиджая. Победитель мира, фактически. Его уважали цари, знали лично цари этого человека. У него были тысячи учеников, и когда он куда-то передвигался, все били в барабаны и прославляли его в таком окружении. Представьте, какое было ложное эго человека. То вы только представьте, что такое было. Он был действительно непревзойденным. И он себя отождествлял с этой ролью. Господь Читания понимал, что нужно дать ему бхакти. Просто разбить ложное эго означает уничтожить. Нужно дать бхакти другую основу, другую платформу. И он задумал ту лилу на берегу Ганги, и он оказался как будто бы случайно перед Навдвипой, за пределами ее. Кешава Кашмири шел той дорогой. Его везли на самом деле. Этот красный тюрбан, поклонники, ученики, там шум стоял, прославляли его. Он увидел Нимая. По описанию он узнал его. Не ты ли Нимай, Знади? Я ищу тебя, на самом деле. Я хочу с тобой сразиться. Немедленно. Горел желанием побеждать. Он был уверен в себе. Господь Читай сказал, я Нимай, Знади, да, но я не тот ученый, о котором ты думаешь. Я совсем глупый человек. Мне некогда с тобой спорить, эти ложные вещи отбрось. Приступим к сражению. Ученики, они же предвкушали победу от Дивиджая, что все знали его способности. Поэтому Нимаю было 14 лет всего. В конце концов, он ребенок. Мудрецы Навадвипы, гьяни, эти мыслители, они не случайно выдвинули Нимаю, потому что если он победит ребенка, ну, небольшая заслуга. А если ребенок победит его, то как мы прославимся? Как мы, ученые Навадвипы, прославимся? Если какой-то ребенок из Навадвипы победил Дивиджая, у них были такие планы, тоже корыстные, очень корыстные интересы были. То есть все они очень привязаны были к своему положению, аханкара. И это их связывало с материей. Они забыли о цели этого знания, они стали просто сражаться за какие-то положения, за названия и за призы или что-то, как это называется. Премии нобелевские и прочее. Тоже не утверждаются эти вещи, это аханкара. И Господь Читай сказал, ну хорошо, хорошо, я слышал о твоем поэтическом даре, пожалуйста, вот мы сейчас на берегу Ганги, воспой ее качество и совершенство матери Ганги. И это чудо было проявлено. Дивиджая разом вздохнул просто, и 100 стихов на санскрите представляя Гангу. Не останавливаясь. Все чуть не умерли. Никто такого никогда не мог представить. Он вообще не думает ни о чем, просто говорит, и все совершенно. Как с ним спорить вообще с этим человеком? Возможно ли это? И Нимай, он сказал, прекрасно, прекрасно, стал прославлять его. Ничего подобного раньше не слышал, как удивительно. Но только 5 ошибочек. 5 ошибок? Не может быть! Он вспомнил 64-ю шлоку, 5-ю шлоку, еще какую-то шлоку. Процитировал их, каждое слово, и нашел несовершенство. Вот это да? Кешава Кашмири подумал, как он мог запомнить все это? Как он мог запомнить то, что сказал всего один раз? Очень быстро произнес эти стихи 100 шлок. Одну за другим. Ни у кого не было времени. Он запомнил, что каждую шлоку? И он говорит, 5 несовершенств? Почему я не заметил эти несовершенства? Богиня Сарасвати никогда меня обманывала. Что-то случилось. И он не знал, что сказать. Он не сказал ни да, ни нет, ни правда, ни неправда. Он просто потерял дар речи. И Господь Читай сказал, ну, не обязательно что-то говорить, на самом деле, сейчас. Можешь молчать. Так бывает, когда человек на уровне ума, так происходит с ним. Он может ошибаться, мы же все обусловлены души. Так он его успокоил. Но Кешава Кашмири не мог успокоиться, на самом деле. Он думал, все, жизнь моя кончена. Присутствие моих учеников. И во сне богиня Сарасвати пришла к нему. Я сказал, ну почему же ты не помогла мне? Я же твой преданный. Я же поклоняюсь тебе. Ты дала мне этот великий дар, но теперь сегодня, ты вчера меня подвела. Богиня сразу же сказала, какой же ты глупец, Кешава Кашмири. Как я могла умничать в присутствии моего мужа? Мне стыдно являться вообще, стыдно говорить его присутствие. Это мой муж Нараян. Иди к нему, предайся. Все, что ты можешь делать. И да, Кешава Кашмири освободился. Таким образом освободился. Господь Читания освобождал падшие души. Патита Павана. Освобождает все падшие души. Дает святое имя собственным примером, как преданный воспевает в преданности. Не ждет ничего от этого. Ни славы, ни красивых женщин, ни последователей. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагачакамаян. ничего не нужно. Нужно просто воспевать и ждать, когда же мои глаза украсятся слезами любви. Когда же я буду плакать, когда я буду, когда волосы дыбом поднимутся, когда все признаки экстаза проявятся в моем теле. Когда же при одном звуке святого имени я проявлю все эти совершенства. Это все, о чем учит Господь Чайтанья. Прославляет святое имя. Процесс санкиртаны дает ключ смирения, терпения, почтения. И затем человек, он входит в духовную расу блаженства взаимоотношений с святым именем. Вот это цель воспевания. Непосредственно обрести взаимоотношения с Богом. Об этом необходимо думать, знать это. Цель садхана бхакти — это рагануга бхакти. Это наша цель. То есть мы должны думать, что святое имя — это сам Кришна. Принимать его таким, какой оно есть. Не давать интерпретации этому в уме. Не считать это слово преувеличением. Почтительно относиться к таким писаниям, как Бхагаватам, Бхагавадгита, которые описывают славу и величие святого имени Господа. Не совершать греховную деятельность. Не ждать ничего материального от процесса воспевания. Не оскорблять преданных, не общаться с атеистами. И не сохранять материальные привязанности. Избегая этих действий оскорблений, человек входит в взаимоотношения с святым именем. Любой. Господь Чайтанья делает различий. Квалифицирован или не квалифицирован. Киба випра, киба нясе, шудра кенинае. Эй, Кришна, это твоя витация и гуру, э? Неважно, он саньяси или браман, ученый, или он шудра. Если он знает науку о Кришне, он духовный учитель. А что такое наука о Кришне в Кали-югу? Нама-татва. Нама-чарья, Харидас-такур. Он дал это знание. Собственно, переводом воспевал святое имя. 300 тысяч имен. Он дал, изложил ту науку и беседил с Господом Чайтанья, Харинама Чинтамани. Говорит, единственный критерий прогресса в Кали-югу — это насколько человек привязан к святому имени Господа. Больше нет другого. Другого критерия не существует продвигаться. И уровень оскорбительный означает, что человек ждет от святого имени какого-то внешнего продвижения. Он отождествляет аханкара, духовное продвижение с материальным положением. В его понимании Кришна будет что-то неопределенное, бестелесное, духовное, что-то бестелесное, неосязаемое. Однако в гуне страсти его будет впечатлять величие, величие, могущество каких-то личностей в сознании Кришны. Здесь очень много риска создать культ какой-то, не из святого имени, а из кого-то другого. И есть такой риск. В гуне страсти всегда это происходит. Там немного страсти, всегда есть какой-то культ поклонения обычным людям, хотя и великим. И в гуне добродетели человек, он может осознать явно, что святое имя очищает его сердце. Вот это важный момент, очень важный момент. Анатха, не врите, если мы не ощущаем этого, не может быть и речи о духовном прогрессе. То есть мы должны ощущать, если мы ощущаем свой духовный прогресс, это гуна благости. Если мы повторяем Харе Кришна, потому что великие повторяют, это страсть. Если мы повторяем, но Кришна для нас иллюзия, у нас просто свои какие-то мотивы, свое понимание самого себя. Там гуна. И в гуне добродетели человек ощущает очищение в сердце, чистоту в сердце. С каждым произнесенным словом святого имени он ощущает, как это очищает его существование. Поэтому он продвигается. Мы не можем продвигаться в невежестве, в незнании. Очищаюсь или не очищаюсь? Если мы в 16 кругов очистился или не очистился, надо спросить у кого-нибудь. Нет, если я очистился, должен сам это знать. Если у меня возникает вопрос, значит, нет никакого очищения. Не происходит. То есть повторение неосознанное или оскорбительное с какими-то мотивами. И когда мы уже знаем, что мы успеваем святое имя, нужно, конечно, быть внимательным, это самое главное имя. То есть мы знаем имя Кришны. Это Кришна. Получили это знание, и теперь нужно быть внимательным, осторожным. Это большая ответственность — получить святое имя. Особенно в цепи преемственности духовного учителя — получить наму. Харинам инициации, первая инициация — мы получаем святое имя. Это важный момент. И теперь главное — избегать оскорблений. Духовные учителя, особенно в день инициации, всегда говорят о 10 оскорблениях. Чтобы эта самскара отложилась на всю жизнь ученика, именно в день инициации, будет обряд, будет имя, дается четкие посвящения, эта самскара глубокая проводится, и Одновременно гуру говорит о 10 оскорблениях, он вкладывает эту самскару на всю жизнь, что ученик будет бороться. Он начинает, объявляет войну майи. Вот он должен знать, где его враг. 10 оскорблений, позиции врага. Так, мы получаем это все. И в конце концов будет проверка, антенна Райана Смерти. В конце жизни человек должен научиться помнить о Боге. Это окончательное освобождение. Человек никогда не возвращается в этот мир больше. Если достигает такого сознания Кришны, он никогда больше не возвращается в этот мир, говорится. Где нет ни солнца, ни луны, нет этих измерений пространства и времени, нет прошлого и будущего, только настоящее, вечная жизнь. Есть любовь? Харе Кришна.
Когда мы прославляем преданных за какие-то их заслуги, не будет ли это подпиткой их вкусного?
Будет. Будет. Поэтому преданный не должен принимать просто прославление в свой адрес. Это не означает, что мы не должны прославлять преданных. Понимаете, да? Потому что если мы не будем прославлять преданных, то мы будем критиковать их. Нам нужно выбрать что-то одно. Что же может выбрать преданный? Лучше я буду прославлять, чем критиковать. И так преданные будут прославлять других преданных. Это означает, что кто-то будет прославлять и нас. Если все будут в сознании прославления, то все будут прославлять за что-то. Если преданный просто принимает прославление на свой счет и ничего не отдает взамен, не безусловно, это взрастит большую ханкару. Должен быть обмен. Тогда нет аханкара. Обмен, любовный обмен должен быть. Преданный всегда должен знать, в чем моя обязанность, что я должен дать этому движению, духовному учителю. Я должен что-то дать, отдать что-то. Вот в этом сознании находиться. И тогда его можно прославлять. В этом случае это не навредит. Иногда преданный не айфит, он на него это может повлиять. Неопытный преданный, он может повлиять на него, и он подумает, о, это важно, я чего-то важного достиг. Меня так прославляют. Должно быть, мне пора уже остановиться, получить лавры, какие-то медали, положение какое-то. Иногда влияет таким образом человек. Становится таким странным, немножко искусственным, как бы ложное начинает сковывать его. Поэтому мы должны, конечно, знать, до какой степени прославляем друг друга, чтобы не наносить вред, не подставлять подножки друг другу. В полную силу мы прославляем Кришну, Гуру. И как в Ясапуджи, там нет ограничений. А Кришне можно говорить, нет ограничений. Но преданных мы просто замечаем хорошие качества, которые есть. Такое представление. Хорошие качества, которые есть у преданных, мы замечаем. У всех есть хорошие качества. Мы хотим видеть их.
Скажите, пожалуйста, если преданный развивает смирение, его гордость автоматически уменьшается, или здесь может по-другому что-то
делать? Вариантов много. Аханкара, ее трудно обмануть. Можно стать смиренным в гордости. Но можно стать гордым в смирении. То есть есть комбинации, конечно. Гуны смешиваются. Аханкара, она же самая тонкая невежество. Она смешивается с сатва-гуной, с раджа-гуной, с разными комбинациями. Всегда, когда мы концентрируемся только на своем смирении, это аханкара будет. Она владеет этим. Этой позиции тоже. А смирение должно проявляться во взаимоотношениях. То есть мы не можем быть сами по себе смиренными. Нам нужен объект, почему мы смиренны, причина, почему мы смиренны. Кришна может быть сам по себе смиренным, без причины, но у нас есть причина. Мотив, почему так происходит, почему смиренный человек. Гуни страсти, он смиренный потому, что он знает, что другие увидят его смирение. Гуни невежества, он смиренный потому, что он не проявляет никаких качеств еще. Ни плохих, ни хороших. Просто существует. Поэтому еще не видно в нем гордости какой-то, потому что он не активен. В благости он смиренен по другой причине. Он знает, что смирение меня приближает в общении с преданными, с духовным учителем, с Кришной. И он ценит это. Отсюда это измерение, как друзья Кришны, некоторые они так думают, которые очень близко ему служат. Они так думают, что я очень близко к Кришне, мне нужно быть осторожным, чтобы не гордиться этим служением. Так думают некоторые близкие спутники. В дружеской расе подчиненной, когда они младше Кришны, они тоже друзья, но не младше, и там есть покровительственная раса. близко к ватсалии, да, чуть-чуть, то есть Кришна старше. Поэтому они служат как младшие, хотя это дружба, а они при этом думают, нужно не гордиться, вот это их останавливает. Не боятся вас гордиться, потому что ценят эти взаимоотношения, ценят свое служение очень. И преданные в угоне обратителей так думают. Вот если я вас горжусь, я потеряю хорошие свои качества, потеряю свою духовную квалификацию, я потеряю взаимоотношения с преданными, мне лучше не гордиться. Это смирение в благости.
Немножко непонятно, почему надо не бояться этой гордости на духовном уровне, какой-то страх может существовать.
А это потому, что они младше Кришны.
Нет, но почему на духовном уровне существует этот страх?
Это раса. Раса означает определенный вкус взаимоотношений. Им нравится именно вот такое положение занимать. Чуть-чуть младше, это их вечная позиция. И это определяет вот этим настроением. Живое существо вот так вот всегда думает о Кришне. Что мы друзья, но он все-таки выше, они подчеркивают этот момент. Так же, как слуга. Слуга, он подчеркивает положение Господа выше. И там есть благоговейный страх. Не тот страх, который мы обычно испытываем, благоговейный страх духовный. И вот есть примесь этого благоговейного страха в дружеских отношениях, когда Кришна старше. Это духовная раса, конечно.
А равных там гордость может присутствовать духовная
раса? А равных они, да, они гордятся. И даже когда Кришна превосходит их в чем-то, они хотят сбить с него эту гордость тоже. Им кажется, что Кришна тоже гордится. Почему-то он великий, что у тебя такого великого? Они не нравятся, когда Кришна возвышается, потому что дружба нарушается. Они хотят его видеть только в равенстве. Все, что Кришна не сделал, всегда какие-то чудеса показывает. Они тут же повторяют за ним, не уступают. Поэтому все за Кришной бегают, что он все равно верховный. И он всегда делает что-то необычное, именно он. Он начинает так танцевать, что никто не может повторить. И тогда все начинают тренироваться, и милостью Кришны, они тоже достигают этого. Говорят, а теперь ты, и это соревнование происходит. Потому что он Бог, он всегда лучше. Но они не хотят уступать. Арджуна, как друг, тоже говорит, Кришна, я хочу славы. Зачем, сказал Кришна Арджуна. Зачем тебе слава? Ну ты же прославленный, я тоже хочу. Равенство, дружба. Какая дружба? Если ты друг прославленный, а я бесславный. Неравенство. И вот Арджуна это интересовало. Тараса. Не сама по себе слава, а эти отношения его интересовали. Они прыгают ему на плечи, катаются на нем. Проиграл, давай, вози. Усмиряют его таким образом. Ты равный, мы тебя возили, теперь ты нас вози. Ты возил, теперь садись, я тебя повезу. И в то же время он впереди Кришна, он всегда в центре внимания, что он всегда в чем-то превосходит всех, никто не может быть равен ему. Но это вызывает дух соперничества, рыцарства. Он так, и я тоже так, и они делают это тоже. По милости Кришны, наделяют это существо энергией, быть равным.
Можно еще? Вы рассказали о смирении в трех гунах, а на трансцендентном уровне, как это может проявиться?
Смирение на трансцендентном уровне, там все, это все есть смирение. Оно проявляется безграничным образом. Все, что не делает живое существо в трансцендентном мире, совершенно наполнено всеми качествами чистого преданного. Любая вещь. То есть изначально эти качества не исходят из преданности, да? Бхагавад-гита говорится об этом. С 8 по 12 стих 13 глава описываются качества, и говорится, что среди них самая важная преданность. Значит, из бхакти. Бхакти себя проявляет как смирение, как почтение, как терпение, как чистота, как самодисциплина. И все эти качества, они исходят из бхакти. То есть это просто различные грани бхакти. То есть мы могли бы назвать одним словом просто бхакти. Это все. Достаточно было бы. Но бхакти безгранична, поэтому описывается, что такое бхакти, как она безгранична, как себя проявляет бхакти.
Скажите, пожалуйста, с одной стороны, можно освободиться, но совершенно там нечаянно сказать святое имя. Или даже вот ругаясь там перед смертью. А с другой стороны, нужно быть очень осторожным, очень внимательным, усилий там делать в течение жизни, как бы между тем и этим.
Что же выбрать?
Не выбрать, а как бы непонятно, не совсем понимание даже.
Хорошо, тогда мы приведем притчу, которую Христос рассказывал, Иисус Христос, но она подходит к этому моменту. А виноградарь нанимал работников. И он сказал, приходите на работу, вот получите динарий за день. Плачу динарий за день. Хорошая цена. И с утра пришло, несколько человек сразу же нанялось. Начали работать. К обеду еще пришло несколько человек поработать. тоже пошли работать. И к вечеру к самому тоже пришли, и тоже поработали. И хозяин каждому дал по динарию. И кто возмутился? Первые. Где справедливость, не сказали. Мы работали целый день, они полдня, эти почти не работали, но цена одинаковая. Хозяин сказал, я обещал вам динарий. Обещал. Вы получили? Да. В чем обман? Нет обмана? Нет. Вернулся к другим. Я обещал вам? Да. Получили? Да. Обещал? Получили? Да. Нет обмана. Каждый получил то, что я обещал. В чем же обман? Кто-то может всю жизнь повторять. Получит динарий. А кто момент смерти скажет? И тоже получит динарий. В чем обман?
От чего
это зависит? От многих факторов. Вы не умираете? Сейчас, значит, повторяйте. Вот что важно понять. То есть мы объясняем, как Кришна смотрит на это. Да? Теперь мы должны понять, что мы должны, наш долг, наш долг. Как только мы узнали об этом процессе, мы должны предпринять усилия. А Джамила это осознал в момент смерти только. Всю жизнь он прожил, никак преданный. Но в момент смерти ему удалось вспомнить по той этой причине, что сын был Нараяна. Имя напомнило ему об этом. И динарий. Оп, сразу же. Последнюю секунду он там вышел на работу и получил динарий.
Можно повторять и повторять, повторять, и не освободиться. Не знаю, о чем там думать перед смертью.
Момент смерти можно не освободиться, конечно. Вопрос, о чем человек думает. Момент смерти ям письма рандаван. О чем он думает, туда он пойдет. Можно тренировать ум сейчас. То есть мы не надеемся на какой-то легкий случай. А Джамила — это не то, что легкий случай какой-то. Это просто указывает на особое отношение святого имени. Особое отношение. Этот пример просто указывает на силу воспевания, скорее, чем на квалификацию Джамилы. Так. Это просто нас вдохновляет воспевать сейчас. Поэтому мы эти истории читаем, Бхагаваты. Вот что важно понять для нас, потому что это процесс вечный, вечный процесс. Нельзя прерывать его.
Предыдущие стихи описываются, как Мадхуру не прославляют, когда они высказываются о духе виновности. А Джамилу я не прославляю там Господа Нараяну. Потом, когда, так сказать, уже они вернулись к Тармараджу, они начинают, так сказать, спрашивать его тоже вверху. Немножко непонятно, почему, так сказать, они как бы кажется, что они знают о положении Нараяны, как говорят, не сомневаются.
Почему так происходит? Потому что они вроде бы знают положение Нараяны, и в то же время они сомневаются и спрашивают Ямараджа. Это простой момент. Субординация называется. Обычно Кришна не вмешивается в дела Ямараджи или Господа Брахмы. Верховный он вне материи. Обычно так мы его понимаем, верно? Например, вы комендант храма. Я не знаю, просто пример. Кто-то комендант храма. И вы управляете. Вы знаете, вот этот преданный, он постоянно нарушает садхану, дисциплину. И так, вы знаете, у него все его недостатки. У вас есть свои отношения с ними, естественные, поскольку вы ответственный человек. Начинаете его воспитывать, дисциплинировать, каким-то образом влиять на него. И если придет, скажем, президент, который вышел по положению, и скажет, почему ты его постоянно унижаешь, давишь на него, и вы скажете, неправильно, скажете на совете. Президент не должен так говорить, он сначала должен со мной поговорить, потому что мои отношения, я ответственность за этого человека, я знаю его. То есть президент нарушает субординацию тоже. Тоже должен уважение иметь, да, к моему служению. То есть Кришна, на самом деле, он никогда не вмешивается в эти процессы. То есть Ямарадж, он достаточно наделен энергией, полномочиями Кришны, уже слышит. Это также аватар, воплощение определенное, наделенное вот такими знаниями дхармы. Поэтому нет какой-то необходимости личного вмешательства Бога, его личных слуг. Поэтому Ямадуты спросили, что неужели он может иметь право вмешиваться в такие вещи, даже в твою деятельность? Ты же действуешь безупречно, и тем не менее. Вот что их заинтересовало. Какова же причина вот этого момента? Да, это тоже нарушение субординации на самом деле. Неужели, то есть какова причина, не хотели узнать? Почему ты до такой степени подчиняешься ему? Кто он такой? До такой степени ты подчиняешься ему? Что он может отвергнуть твое решение, даже не обратившись к тебе вообще. И вот Ямарадж начинает говорить, кто такой Кришна. Объясняет, что Кришна имеет на это полное право. На любую деятельность имеет право. Никто не может ему указывать на самом деле. Даже Дхармарадж, я не могу этого делать. Но в любой момент вмешаться и любое решение принять, и никто не может этого отменить. Настолько совершенная личность. То есть в этом, как вы видите, тоже момент интересный.
Вот в нашей семье Брахма предан, вот каким-то образом она помогает нам совершенно преданным преданным служением и духовным прогрессом. Вы в Вселенной, если Брахма не предан, это каким-то образом накладывает отпечаток на эту Вселенную.
Откладывает только на тех, кто поклоняется Господу Брахме. Потому что Господь Шива всегда преданный. Есть другие сампрадаи, всегда есть возможность. Но в этом случае, в том случае, вернее, если Брахма не преданный, те, кто поклоняются Брахме непреданному, конечно, повлияет на них. Когда мы говорим «Брахма не преданный», не означает, что он демон. То есть Брахма вообще трудно сказать, что он не преданный. Потому что он творит в соответствии все равно с волей Всевышнего. Даже не преданный Брахма. Единственная разница, он отождествляет эту Вселенную со своими способностями, своими деяниями. Аханкара — это. Вот и вся разница, все различия. Но он делает все то же самое, что и наш Брахма.
Я хотел спросить, Аханкара, то есть она вот Джамила избавился, если я правильно понял, от Аханкара, когда закричал на Райна, позвав своего сына перед самой смертью. А возможно там как-то, ну, что перед самой смертью он как-то вот, быстрее. То есть как, каким образом этот процесс происходит?
Все зависит от нашего умонастроения. Прабхупада сказал, если мы можем управлять умом, если мы можем принять эту истину сейчас, мы получим сейчас это. Но он говорил по-другому. На самом деле, Прабхупада говорил, если вы на 150% будете планировать, вы получите 100. Если на 100 будете планировать, получите 80. Если на 80, получите 50, например. Поэтому, говорит, планируйте на носорога охотитесь, на 200% планируйте. Ум настраивайте таким образом. То есть вот это умонастроение — важный момент. Однажды Акбар и Бирбал, они сидели и разговаривали. Очень дружески, очень теплая беседа была. И Акбар пообещал Бирбалу. Нет, Бирбал спросил у него. Он использовал это настроение и сказал Акбару: «Акбар, если я когда-нибудь провинюсь перед тобой, если такое случится когда-нибудь, и ты захочешь меня отдать под суд, такое бывает на должностях больших, то, пожалуйста, выполни мои условия, я хочу назначить тебе сам судей». Это была такая теплая дружеская беседа и вот такой эпизод. Акбар даже не задумался, говорит: «Конечно, почему нет?» И они чем-то дальше говорили. И время прошло, и там, может быть, год или два, и Бирбал что-то натворил. Провинился серьезно в чем-то. Хотя он всегда делал много хорошего, но сделал один проступок серьезный. И Акбар, он так разгневался и закричал: «Все, под суд, я не хочу с тобой разговаривать больше. Вот пусть судьи решают теперь, то есть закон. Ты используешь мою власть, как бы эти личные отношения, все, судьи, суд пусть решает». И тут Бирбал напомнил, сказал: «Но ты обещал, что судьи я беру себе сам». Акбар был в гневе, он сказал: «Ну, я обещал, да, хорошо, выбирай. Выбирай панчаят, немедленно 5 человек, и пусть тебя судят. Назначают штраф тебе». И Бирбал выбрал 5 чамаров. Знаете, улицами тут люди. Чамары называются. 5 чамаров взял и составил суд из них. Дворники. Акбар очень удивился. Что за шутка Бирбал очередная. 5 дворников собрались, чамары. И они причем имели зуб на Бирбала. Поэтому Акбар очень удивился. Он выбирает таких людей, которые злы на него. Конечно, они сейчас какую-то суровую кару присудят. И собрался панчаят этих судей, чамаров. И выступил первый, сказал: «Ну, этот Бирбал, мы помним его поступки в прошлом, его промахи, его отношение к нам и прочее. Он не всегда был справедлив. И вот есть случай, наконец, отомстить ему. Очень удачно получилась судьба, ведь и провидение просто. Очень милостиво к нам. И нужно, значит, сурово, его проступок, нужно, значит, очень строго к нему здесь». И первый предложил: «Так, я предлагаю большой штраф, крупную сумму. Я предлагаю 7 двадцаток и 4 десятки. 20 двадцатка 20 рупий. Десятка — это 10 рупий. Копейки. Но поскольку чимары были, 7 двадцаток, это сколько будет? 140 и одну десятку, 150, значит, рупий. Все ж ахнули, вот эта сумма. Второй заговорил, ну, погоди, погоди, ты не горячись. То есть, конечно, он там сделал проступок, и мы не злы, но мы же человека по миру попустим. А у него семья, дети. То есть, надо же как-то понимать все-таки ситуацию, да? Он, конечно, виноват, ну, а семья, дети пострадают. Нет, нет, погоди, давай мы договоримся так. Мое предложение другое. 5 двадцаток. Это все. Третий сказал, да вы что, смеетесь? Такие деньжищи, глаза на лоб вылезут, где он достанет? И они 5 раз так обсуждали, и уже в конце последний сказал, нет, 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 вы все говорите неправильно. То есть главное сострадание. И я предлагаю, значит, 2 двадцатки, 1 десятку, все. Все сказали, ну да, ты, конечно, самый спокойный, самый мудрый. Вот. И пришли торжественно к Акбару. Акбар, не суди строго, но поскольку мы судьи, мы решили, суровая кара, будь милостив к Бирбалу, дай ему время, чтобы он мог найти эти деньги, выплатить. Но мы решили, 2 двадцатки, 1 десятку и не ниже, все. Акбар, у него глаза полезли. 50 рупий штраф. Пришел к Бирбалу, посмотрел на него, рассмеялся. Что бери, что не бери, это штраф, какая разница. Вот этот ум. То есть мы должны на носорога охотиться. Крупан нас именно так настраивал. Конечно, носорог опасное животное. Но это умонастроение, оно помогает нам. Это решимость. Итак, это зависит от того, в каком настроении мы воспеваем святое имя. На что мы сориентированы. Мы должны помогать друг другу поддерживать высочайшую цель в нашем уме. Высочайшую цель, конечную цель ради этого. Чтобы мы не мыслили как чимары. Нужно мыслить как Акбар тогда. Если мы уже пришли к Кришне, нужно мыслить как Акбар. Получить все, все, что мне необходимо. А все это прямо бхакти, не меньше. И он может, особенно Господь Читание, он же может это дать. Он за этим и приходит, на самом деле. Поэтому это нормальное настроение. Конечно, мы говорим о том сегодня, что это не должно быть на платформе ложной гордости также. Нужно следить, чтобы избегать оскорблений. Но мы имеем полное право на такие желания. Сын имеет полное право на наследство отца, Прабхупада говорил. Но когда мы забываем, что мы дети Бога, мы мыслим как чимары. Дай хоть горстку риса мне, есть нечего. Ты пришел к богатому человеку, просишь горстку риса? Одумайся. Разум осквернен, чувства осквернены, ум осквернен, все осквернено. Что, как же, куда его двигать, ангару? Это все осквернено, и двигать ее, кажется, некуда. Тем не менее, всегда есть место для души. Душа не осквернена остается. Душа, вы скажете, какое место имеет душа сейчас в моем телесном сознании? Единственное место. Принимаем наставление сверху, больше ничего. Это означает отодвигать аханкару. Принимать наставление сверху, вот и все. Все, что требуется. Но принимать, принимать. Это слово также можно объяснить. Что значит принимать? Можно не противопоставлять, но это еще не означает принять. Например, что-то скажет, распространяйте сознание Кришны, книги, проповедуйте. Мы скажем, да, хорошо, не противопоставляемся этому. И не делаем при этом ничего. Значит, что мы не принимаем. Мы просто не противопоставляем себя. Ну, кто хочет, да, делайте. Нормальное утверждение. Делайте, делайте, да, там, я говорю. Все делайте. Гуру сказал, все делайте, пожалуйста. Это нормально, мы не противопоставляем. Но принимать означает действовать. Главное принять основы сознания Кришны. Все остальное уже не так значительно. Вы можете применять разум, который есть сейчас у нас. Неважно это, какой разум, какой тип разума. Большой или небольшой разум, но мы, если мы принимаем основы, все, разум правильно используется. Например, кто-то может сказать, идите распространяйте книги, пожалуйста, делайте это. Это миссия, Прабхупада и прочее. Там кто-то вдохновит нас. Мы берем книги на улице и дальше мы действуем согласно нашему разуму. Ошибаемся, наверное, правда? Так мы учимся. Так приходит новый разум, большее понимание. Уже то, что мы это делаем, это уже говорит о большом разуме. Ошибки в этом смысле будут незначительные. Если мы не привязаны к плодам, то ошибки не будут препятствием. Поэтому разумные и преданные, говорится, они совершают преданное служение, занятые преданным служением. Это и есть разум. Менее разумные не противопоставляют, но не заняты преданным служением. И неразумные не заняты преданным служением, а заняты греховной деятельностью. И противопоставляют себя преданным служением. Мы обычно относимся ко второму классу, придя в движение. Мы не противопоставляем, но еще не заняты должным образом. И если кто-то может быть занят в служении Кришне, то это уровень высочайшего вайшнава, считает Прабхупада. Это первый класс вайшнава. Второй класс вайшнава, он должен получать вдохновение, импульс, чтобы делать это. Он не против, но ему нужно вдохновение, стимул какой-то. Потом обращается к преданным, к обществу с вопросами. Ему нужен киртан, то есть ему нужен процесс, чтобы вдохновиться, чтобы действовать дальше. Мы все на втором уровне находимся, видите, нам нужен процесс. Обязательно нужен процесс, и мы испытываем вдохновение благодаря процессу продолжать. А такие личности, как Прабхупада, они могут в одиночку распространять где угодно и кому угодно это сознание Кришны. Это Уттама обычно. Сегодня пост, так что беспокоиться нечего. Вопрос, или можно спеть баджан еще?
Вы сказали, что получить 100%, можно 200%. А если 100%, то Кришна прямо, то 200%, то что?
Две Кришна приемы, значит. Для себя и для кого-то еще.
Вы сказали, что получить 100%, нужно 200%. А если 100%, то Кришна приемы, то 200%, то что?
Две Кришна приемы, значит. Для себя и для кого-то еще. Я не знаю. Но Прабхупада сказал однажды, что Кришна больше думает о своем чистом преданном, чем чистый преданный о Кришне. И если чистый преданный думает 24 часа в сутки о Кришне, то Кришна 26 часов думает о чистом преданном. Значит, это возможно, видите, в духовной жизни. 200%. Конечно, Кришна према, она, может быть, сейчас не укладывается в нашем уме даже. То есть, что это такое? Это где-то за пределами Вселенных. Но Кришна знает, о чем он просит. Я могу иногда не знать, как кто-то может сказать, пусть тело сгорит мое в огне санкиртаны. Но он же не знает, что такое означает. И когда уже жарено запахнет, он понимает, что пора свернуть немножко. Тут большое пекло. Иногда мы просим, но мы не знаем, о чем мы просим. Так, сентиментально, о, Кришна, разбей мое ложное эго и прочее. Но когда ложное эго начинает разбиваться, ну не так же, Кришна, я же этого не просил. У нас свои представления, они не очень правильные могут быть, не очень точные.
Еще вот о прогрессе, когда встает мантра, да, то есть ощущает. И Бхактивинода Такура, он говорит, что преданный должен измерять только свой прогресс, это Кадыша. Но, может быть, в моем опыте такого не очень получается, в лучшем случае, как большие сроки, там, через год, что-то может быть, что-то лучше, да, нашли. Что можно сделать для, в этом плане?
Я слышал, что самоанализ — это очень ценная вещь, очень поможет нам в прогрессе. Самоанализ, самооценка правильная. Но с другой стороны, мы можем спросить себя, насколько у меня часто возникает потребность к самоанализу. И выясняется, что не очень часто. Как называется, не будите спящую собаку. Да? Этот самоанализ иногда кончается плохо для меня. Иногда у меня не возникает такой уж потребности заниматься самоанализом. Но он может помочь человеку. В гуне благости человек занимается этим процессом, занят. Самоанализ. Каждый день что-то приносит в сознание Кришны. Иногда мы что-то теряем, бывает. И хорошо это оценивать, размышлять на эти темы. Я не думаю, что так уж много нужно, но нужно также это место время уделять. Иначе мы забываем о себе, о собственном положении. И опять аханкара. Какие-то ложные представления приходят. То есть желаемые представления приходят. Не та действительность, которая есть, а мои желаемые. Я в эту действительность. Это самообман, то есть, называется. Поэтому самоанализ, он необходим. Это сродни слову самодисциплина. Я могу себя именно дисциплинировать, контролировать благодаря самоанализу. Они очень связаны. Самоанализ и самоосознание тоже очень похожие слова. То есть мне нужно много понять о себе, прежде всего, узнать о себе. Я не если это тело, это отправная точка. Это не, еще не полное знание. Это полное знание, когда мы уже прошли весь путь. Я не если это тело. Но когда мы начинаем, я не если это тело, это лишь отправная точка. А затем мы также подвергаем свое существование анализу свыше разума. Это функция разума. Анализирует, что плохо во мне, что хорошо. Мой прогресс, оценка. Если человек достиг успеха, он становится самостоятельным в сознании Кришны, твердым. То есть ништха, он умеет это делать. Конечно, он в иллюзии, он увидит в себе что-то хорошее и возгордится, что-то плохое и пойдет духом. Но он неустойчив поэтому. Не может увидеть себя целиком.
А как же тогда самоанализ не благость полезен? В смысле, очень здорово, да? Когда мы умеем
Как происходит? Он происходит, да. Самоанализ в гуне невежества — это такая плохая вещь очень. Самокопание, самолюбование, наслаждаться своими недостатками. То есть человек ценит этот мир очень внутренний. Как, например, человек в гуне страсти, ему скучно в благости жить. Там нет друзей, врагов, например. Критиковать там некого. Что там делать вообще? Скукота. Ему нужен этот анализ страсти, где друг, где враг, вот такие вот мужчины, женщины, вот эти противоречия его очень интересуют, очень волнуют его. И он думает, что это духовная жизнь его. Он углубляется в этот свой мир, как будто он мир Вайкунтхи. Медитирует на себя таким образом. Тамас, конечно же, он уводит от сознания Кришны. Такой самоанализ не рекомендуется. Страсти есть анализ, но это настолько внешний, что человек забывает о душе. Страсть забывает о душе. Но тем не менее он получает некоторые сентименты. Некоторые сентименты. Поэтому, когда он услышит что-то о Раде и Кришне, он послушает, он уделяет внимание этому. Что-то может проникнуть в него. Потому что он знает, что такое любовь в материальном смысле. В Тамагуне он любит только себя. Но в Раджагуне он уже знает какие-то такие отношения, более возвышенные. Мужчина и женщина, эти чувства, это вожделение, это любовь. И вот это сентимент. И когда он слышит любовь к Богу, он будет интересоваться. Ведь я знаю любовь. Любовь к женщине, к мужчине. Это большое чувство, а любовь к Богу. Это его заинтересует через этот сентимент. Через этот сентимент. В гуне благости он отвлекается от материальных различий. Ему скучно все это видеть, страсти. Почему такая скука? Это не апатия, нет, это не тамас. Не потому, что он состарился или заболел, или устал. Это тамас, нет. Потому что он получает другое восприятие реальности на другом уровне чистоты и знания. Он испытывает большее счастье в другом измерении сознания. И такой анализ, он важен, потому что истинный анализ, он должен быть связан с прогрессом. Я анализирую для чего? Чтобы выбросить нечистоты из моего сердца. В страсти этого не происходит, и в невежестве тем более этого не происходит. Поэтому прогресс не относится к страсти и невежеству. Потому что в страсти он знает, что мне нужно о противоположности, иначе жизнь неинтересна. Хорошее, но и плохое должно быть. Он принимает то и другое. Он беспринципный человек на самом деле. Он просто принимает для чувства наслаждения это, для разнообразия. И только в гуне благости человек может отвергнуть нечистые вещи, Поэтому прогресс — это только гуна благости. Мы же видим это, что иногда люди в страсти хорошо анализируют, читают Бхагавад-гиту, иногда общаются тоже на духовные темы, но они не отвергают плохих вещей при этом. Они их также принимают. Ведь это человеческие вещи, их также нужно принимать. Это страсть, прогресса нет. Самое важное.